страсти по кандидату на пост Верховного судьи, споры о гражданстве и недокраденной армейской амуниции. Итоги информационной недели в Южной Осетии подводит Мурат Гукимухов.
Информационная неделя в Южной Осетии началась с открытого обращения к президенту Гаглоеву со стороны Олега Тезиева, председателя правительства Южной Осетии в 1991-1993 годах. Он вновь поднял вопрос отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты и предложил выдавать паспорта Южной Осетии этническим осетинам по всему миру. Цитирую с сокращениями. Уважаемый Алан Эдуардович, раздайте паспорта государства Алания всем этническим аланам, осетинам мира и отмените ценз оседлости. В таком случае при любом геополитическом раскладе в будущем эта земля останется землей нашего народа. И не будут говорить с издевкой, осетины – это один стадион. С 20-тысячным населением нереально обеспечить безопасность и обороноспособность нашего государства, создать нормальную экономику. Все, кто против раздачи паспортов государства Алания всему нашему народу и против отмены ценза оседлости – враги нашего государства и нашего народа. Они не хотят, чтобы эта земля стала сильной и процветающей страной нашего народа. Они за то, чтобы она пришла в запустение и в конечном счете стала землей Грузии. Конец цитаты. Год назад, выступая на съезде партии «Единая Осетия» за отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты, высказался и первый президент Южной Осетии Людвиг Чебиров.
Еще один вопрос связан с нашей конституцией. Речь о пресловутом цвете оседлости. Во второй конституции, которую мы принимали 8 апреля 2001 году, еще при моем президентстве, там тоже есть пункт о президентстве, о сроке президентства в итоге. Там прямо написано о том, что президентом страны может быть гражданин, проживающий в республике 10 лет. Без уточнения того, когда это 10 лет прожили, в детстве или во взрослые годы. Такого положения имеется в конституциях практически всех стран. Это не новость, мы его не придумали. Пример для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов Америки, достаточно того, чтобы родиться на территории Соединенных Штатов Америки. А что же у нас получается? Лет 10-12 назад парламент Южной Осетии откорректировал положение о 10-летнем стаже и принял его следующее решение. Постоянное проживание в последние 10 лет. Видите, пожалуйста, это поправка. Она лишает права участия в выборах президента очень многих граждан, кровоименительно связанные со своей родиной. В том числе и многих предприимчивых людей, наших земляков по всей России, всей Осетии. Этой поправкой, хотим мы этого или нет, мы изолировали от внешнего мира и способствуем тому, чтобы
из слов первого президента следует, что единственный смысл ценза в нынешнем его виде – это сужение политической конкуренции и в конечном счете выбора для избирателей. Ценз, по сути, отсекает диаспору, в которой хватает людей, состоявшихся в самых разных областях применения человеческих талантов. Этот опыт как бы отсекается. Но есть в этом дискуссии и спорные моменты, о которых нельзя не упомянуть. Среди сторонников ценза, а их также хватает, есть мнение, что он отсекает и проходимцев-толстосумов, которым ничего не стоит завалить избирательную кампанию деньгами, а потом, в случае победы, отбить затраты из казны. Сторонники отмены ценза на это говорят. Югостинский избиратель не так прост, чтобы повестись на роскошную избирательную кампанию. Скорее наоборот, излишне затратная агитация и поддержка кандидатов со стороны сильных мира сего вызывает отторжение югостинского избирателя. Но где гарантия, что братья на севере будут столь же несговорчивы? А это уже второй сюжет, касающийся дискуса о гражданстве. С одной стороны, это часть, в общем-то, романтического всей осетины братья. С другой стороны, готовы ли жители Южной Осетии к тому, что исход выборов будет решаться не в Цхинвале, а во Владикавказе, если там будет проживать большинство граждан. Потому что, согласитесь, перед каждыми выборами в Цхинвале придумывают схемы, как сократить их влияние на выборы. Их там уже более 20 тысяч. А им выделяют всего 2 участка по 2000 бюллетеней в каждом. По принципу, кто в Южной Осетии живет, тому и выбирать. Наконец, повлияет ли на обороноспособность страны увеличение граждан? Тоже вопрос. Все-таки приедут защищать добровольцы, а не те, у кого есть паспорт. В 2008 году на севере проживало более 20 тысяч граждан Южной Осетии. И сколько из них приехало защищать Цхинвал? Я ничего не утверждаю, но здесь есть о чем подумать. На этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джоева на пост председателя Верховного суда. Виталию Джоеву 54 года. По первому образованию он филолог, русский язык и литература. В 2000 году окончил юридический факультет Цхинвальского института управления и права по специальности юриспруденция. Я не встретил человека, который говорил бы о нем плохо. По отзывам собеседников, Виталий Джоев из тех, кто постоянно работает над собой. над повышением своего профессионального уровня. По уверениям практикующих юристов, они не считают для себя зазорным обращаться к Джоеву за консультацией. Он уже работал в судебной системе. В 2005 году постановлением парламента был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда. А в 2013 году по представлению президента Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда. Указом президента Гаглоева от 31 октября прошлого года Виталию Джоеву присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия». Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже отобрана и одобрена президентом. То есть кандидатура появилась не вдруг, но как результат кадровой селекции Алана Гаглоева. При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента. Его, по сути, скрыли. Очевидно, чтобы до поры скрыть кандидатуру. Почему так, в принципе, понятно. У Виталия Джоева в бытность работы зампредседателя Верховного суда были разногласия, если не сказать конфликт, с в ту пору спикером парламента Анатолием Бибиловым и его фракцией «Единая Осетия» из-за так называемой судебной реформы в конце 16-го, начале 17-го годов. Тогда спикер парламента Анатолий Бибилов продавливал объединение арбитражного и Верховного суда по российскому примеру. Под предлогом реорганизации он затеял и процедуру досрочного переназначения судей, чтобы провести в судебную систему своих протеже. И главное, по уверениям местных экспертов, чтобы еще до президентских выборов сменить на посту председателя Верховного суда Илону Хугаеву на Олесю Кочееву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде. Дело в том, что до 2012 года президент назначал судей лично своим указом, и только председатель Верховного суда назначался парламентом по представлению президента. Но после избрания Леонид Тибилов решил пойти на уступки парламенту и внес в Конституцию поправки, по которым все судьи назначались парламентом по представлению президента. Очевидно, на это и был расчет продавить свою кандидатуру в кресло председателя Верховного суда. Закон о Верховном суде конституционный. Соответственно, поправки в него требуют одобрения 2/3 депутатского корпуса. Такого количества голосов Бибилов не набирал. Поэтому решил внести поправки в конституционный закон о Верховном суде в рамках принятия закона о бюджете. В той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством. Против выступили двое. Председатель Верховного суда Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джоев. Джоев озвучил свою позицию в парламенте. Дело дошло до оскорбительных выпадов со стороны спикера. На это Джоев ответил предложением к председателю парламента выйти и поговорить по-мужски. До этого случая у него была репутация человека невозмутимого. В этом смысле непонятно, как эта история повлияет на голосование в законодательном собрании, где у «Единой Осетии» по-прежнему самая крупная фракция. Пока можно констатировать, что идут сложные обсуждения кандидатуры в кулуарах парламента. Депутат Давид Санаков считает, что коллегам необходимо взглянуть на предстоящее обсуждение кандидатуры под другим углом.
Нам нужен не единоуст, не нахасовец, не представитель какой-то другой политической силы. Это в первую очередь не нужно им самим, потому что мы все хотим одного и того же – правосудия. Мы хотим быть уверены, что сможем отстоять свое достоинство в тех случаях, когда правда за нами, когда буква закона на нашей стороне. И не важно, кто противостоит нам в судебном процессе. Чиновник, силовик или даже какое-то государственное ведомство. Пусть не сразу, но мы должны к этому прийти. В этом смысле кандидатура Джоева подходящая, на мой взгляд. Он и человек приличный, и его профессиональные качества внушают доверие, что он справится с этой должностью.
Завершил информационную неделю скандал. Около 2 недель назад один из анонимных телеграм-каналов, пишущих о Южной Осетии, сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6,5 миллионов рублей. В публикации говорилось, что оснащение было оплачено Анатолием Бибиловым в 2021 году, но поставщик доставил его лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты лежат и пылятся в складах Минобороны. Телеграм-канал утверждал, что Анатолий Бибилов и министр обороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской спецоперации в Украине. В четверг информационное агентство РЕС опубликовало официальную реакцию Минобороны по поводу этого обвинения. Представители оборонного ведомства отметили, что закупка вещевого имущества и спецобмундирования для личного состава батальона специального назначения осуществлялась прежним руководством Минобороны. Поставщик договорных обязательств не выполнил. Комплекты недооснащены. Причем в них не хватает тех же дорогостоящих тепловизоров и многого другого. Командование батальона такой недокомплект принимать не хочет, поэтому он пылится на складах. А тем временем анонимные телеграм-каналы обвиняют президента и министра обороны, будто они хотят продать это самое недостающее оборудование. То, что мы сейчас наблюдаем, считает югосинский блогер Алан Парастаев, это такая переадресация претензий от Бибилова к Гаглоеву. Например, снос старого моста затеял Анатолий Бибилов. Он включил его в проект программу соцэкономразвития и даже потратил часть выделенных для этого российских денег. Но когда речь зашла о завершении принятых им обязательств, он вдруг стал защитником архитектурного памятника. Алан Гаглоев – губителем исторического облика Цхинвала. И так по всем пунктам бибиловского наследия, которые всплывают теперь, в том числе и по армейскому оборудованию, говорит Алан Парастаев.
Я как бы тоже участвовавший в истории со старым мостом, с протестным вот этим движением. Меня удивляло, почему Гаглоев не говорит одной простой фразы. Ребята, это сделал не я, это было сделано, это обговорено до меня, предыдущей властью, и теперь тормошить наших российских партнеров мы этого не хотим делать, не получается, потому что мы с ними договорились, и что-то менять будет трудно. Я понимаю примерно, почему он этого не делает, почему Гаглоев не сваливает все на предыдущую власть. Может быть, это не в традициях валить все на предыдущего и жаловаться, что это не я. Может быть, из-за этого. Может быть, не хотел валить частично на российские структуры, которые тоже подписались под этими, которые уже начали осуществлять программу по сносу моста. И, в принципе, взял на себя. В самом случае, такой вопрос возникал не только у меня, у многих. Почему он простым таким способом не снимает с себя как бы вот эту не совсем хорошую для него нагрузку в виде обвинений, что он снес мост, что он за действием каких-то закупках и других не совсем приятных историях.
Отчасти Алан Гаглоев и сам в этом виноват. Он упускает инициативу. За что будет расплачиваться дважды? Первая расплата – это разочарование избирателей, протестного электората за то, что президент не провел расследование бибиловского наследия сразу после избрания. Теперь инициатива упущена, отсюда и вторая расплата. Анатолий Бибилов повесит все на него, уже вешает. И в то же время мне понятна позиция Алана Гаглоева – не устраивать массовую расправу над теми, кто не устоял перед искушением обогатиться за казенный счет, использовал те возможности, которые предоставляла ему власть. Все-таки Южная Осетия – это маленькое традиционное общество, здесь шашкой особенно не помашешь. И в этом смысле такая сдержанность Алана Гаглоева вполне понятна и даже делает ему честь. Вопрос – во что это ему обойдется? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».